Сердечно всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с Лазаревой субботой. Сегодня Православная Церковь молитвенно вспоминает великое чудо, которое произошло незадолго до страданий Господа нашего Иисуса Христа. Лазарь четверодневный – это человек, который был близок ко Христу. Евангелие его называет другом Христовым. Он был братом известных вам Марии и Марфы. И это была благочестивая семья, которая была под особым покровом Господа нашего Иисуса Христа. Он часто приходил в эту семью и являл множество милостей и чудес. Поэтому, когда Лазарь умер, то, безусловно, над ним простирался особый промысел Божий, особая милость Божественного Учителя. Мы видим, что чудо воскрешения Лазаря сопровождалось явлением человеческой природы Христа, когда Господь спрашивает окружающих людей, где погребли Лазаря. Мы видим, как проявляется человеческая природа Христа, когда Он плачет о Лазаре. Конечно, это не означает, что в данном случае не проявлялась божественная природа, но она как бы умалялась, и человеческая природа сияла особым образом, видимым образом, так, чтобы многие потом были бы уверены в истинности Боговоплощения. Четверодневный Лазарь, друг Христов, сподобился великой милости Божией, которая нашему уму непостижима. Этот человек 4 дня пробыл во гробе и уже разлагался, и Господь одним своим словом воскресил Лазаря, как сказано в сегодняшнем тропаре, «Общее воскресение предуверяя». То есть он был первым человеком, которого Господь воскресил, и тем самым показал, что каждый из нас воскреснет в конце времен. Но этого мало. Мы не просто должны ждать своего телесного воскресения, но мы должны ждать своего духовного обновления, что гораздо важнее. Вот здесь на земле совершается великое чудо. Лазарь сумел воскреснуть промыслом Божиим и телесно, и, конечно, духовно. Почему он и был другом Христовым? Лазарь четверодневный, которого, кстати, обратите внимание, иудеи, все ненавидящие Христа, искали убить. Это удивительно. С точки зрения апологетики, доказательства бытия Божия, когда нам говорят, что если бы Бог явил некое чудо, мы бы в него уверовали. Ничего подобного бы не было бы. В Евангелии уже было явлено столько чудес. Вот Лазарь четверодневный, все знали, что он воскрес. И что он не просто уснул и долго спал, а потом вдруг проснулся, и это можно было бы спутать с обычным сном, но очень долгим. Он разлагался 4 дня. Вы знаете, что такое умерший человек, который лежит уже 4 дня. И вот, казалось бы, люди, имеющие чистое сердце, должны были бы откинуть все оставшиеся сомнения, уверовав во Христа. Так и было. И те, кто обладал чистотой ума и сердца, уверовали во Христа. И верили, как Евангелие говорит, не только даже ради самого Христа, но и Лазаря четверодневного, потому что они видели это чудо, они слышали о нем. Но не все. Безумцы, правители Израиля, первосвященники, книжники, часть фарисеев, Синедрион в безумии своем искали убить не только Христа, но и Лазаря. Вот отношение беснующейся греховной человеческой свободы к явлению Божественной благодати. Поэтому одних людей явление Божие радует, преображает, окрыляет, и спасает. Других же людей то же самое явление Божией благодати еще больше озлобляет и приводит в демоническое состояние. Человек становится бесоподобным, потому что ангелов Бог радует, и они ликуют от Бога общения. Бесы же, бывшие ангелы, преисполняются неистовой злобы. Так и люди. Кто-то уподобляется ангелам, кто-то уподобляется бесам. И вот поэтому вот в этом чуде воскрешения Лазаря мы видим, как разделяется род человеческий по принципу восприимчивости к благодати Святого Духа. Кто-то восприимчив, а кто-то нет. Вот как больной человек, он не восприимчив к еде. Когда человек болеет, говорит, ряд заболеваний, не каждая, конечно, болезнь так проявляется, он становится к еде невосприимчив, не лезет ему еда. Но человек здоровый, он нуждается в еде, он питается и даже радуется при этом. Вот так и душа человека, больная, греховная, изувеченная, она становится невосприимчива к богообщению. И это даже, это сложно сказать, с чем это связано. Это необъяснимая тайна. Даже это не связано подчас с тяжкими грехами. Вот, например, Мария, сестра Марфы и Лазаря, она грешила, тяжело грешила. Потому что, как сказано в сегодняшнем Евангелии от Иоанна, это была та Мария, которая помазала ноги Спасителя. А мы помним, кто помазал ноги Спасителя. И вот, тем не менее, ее душа не только осталась восприимчива к действию Божьей благодати. Как сказал о ней Господь, Мария же благую часть избрав. В другом евангельском месте мы знаем, как она слышала Христа, как она воспринимала Его слова, впитывая это все с радостью. А другие люди, напротив, ожесточаются, безумствуют. Какое у них не было бы образования, может быть, там Нобелевским лауреатом, может быть, там видным деятелем, очень образованным, интеллигентным человеком. Очевидно, это духовное состояние восприимчивости и невосприимчивости Божией благодати. И в этом тайна нашей посмертной участи. Если мы здесь на земле не станем восприимчивы к действию Божией благодати, то как мы по смерти будем радоваться Богу? Если человек в этой земной жизни слышать ничего не хотел о Христе, разве он после смерти будет радоваться Богу? Потому что Царствие Небесное – это богообщение. А ты не любил Христа, Он тебе был неинтересен. А некоторые даже ненавидели, люто ненавидели Христа. В этом ад. Не в том, что кто-то из тебя будет делать шаурму вечно. Нет. Ад – это не изготовление шаурмы из человеческих тел. Это совсем другое. Это то, что выбрал сам человек. И в этом пребывает и остается. Нежелание жить с Богом. Поэтому мы приходим вот к такой двери, которая либо может быть наглухо закрыта от Бога. Это человеческая свобода. Либо эта дверь открывается, но это наше решение, только наше решение, на которое мы имеем влияние только мы. И мы впускаем Христа в свою жизнь. Подчас это сложно, нужно себя ломать, заставлять, потому что нас тянет грех. Мы вот обладаем таким, знаете, греховным магнетизмом. Как металл реагирует на магнит, так и душа греховная, она тянется к мерзости греха. Поэтому быть христианином – это обладать другим магнетизмом. Вот важно, на что намагничивается твоя душа, к чему она стремится, на что реагирует, чего она ищет, чего жаждет в этой жизни. Если Бога, то ты будешь с Богом и всей жизни, и особенно в жизни будущего века. Вот Лазарь четверодневный все это явил в своей жизни. Господь его воскресил и духовно, и телесно. Потом промыслом Божиим он был епископом Кипра. Вы знаете, что его святые мощи находятся в городе Ларнака на Кипре. Там есть замечательный храм и даже гроб Лазаря Четверодневного, такой небольшой, высеченный в камне гроб. По размеру гроба понятно, что он не был, Лазарь Четверодневным, большим, огромным человеком или тучным, ну, таким очень сухим, аскетичным, очевидно, судя по размерам гроба. И вот некоторые из нас имели счастье видеть это место, где он служил, где почил Лазарь Четверодневный. Поэтому для нас сегодня особый праздник, для всех христиан. Конечно, судя по нашему храму, это не совсем ощутимо, но, тем не менее, это не отнимает радости праздника, что нас мало молящихся сегодня в храме. Мы надеемся, что грядущий праздник, вербное воскресенье, а всегда по уставу на следующий день вербное воскресенье, мы увидим большее количество молящихся. И это тоже по-евангельски, обратите внимание. Люди, узнав о чуде воскрешения Лазаря, встречали Христа торжественно в Иерусалиме, думая, что вот сейчас наступает новая эпоха чудес, благополучия, исполнения всех желаний. И вот Христос въезжает в Иерусалим, с одной стороны, ликующая толпа и не понимающая, чего он ликует. Они не понимали. Они думали, что они вот встречают Христа как земного царя, по крайней мере, многие. А Христос знал глубины человеческих сердец, знал, что те же самые люди будут через несколько дней визжать во дворе Понтия Пилата, наущенные архиереями: «Кровь его на нас и на детях наших, распни его!» Вот это осанна, сменяющаяся «распни». Это судьба церкви. Это судьба церкви. Вот сейчас, ну, какой-то особой осанны мы не слышим от общества. Так, чтобы церковь воспевали прямо на каждом шагу. Конечно, нет. Нас, скорее всего, так не трогают или равнодушно к нам в основном относятся, исповедуя какого-то своего удобного для себя Бога. Вот такого Бога, которого исповедовало большинство иудеев. Ты воскресил Лазаря, ты накормил там в пустыне 5000 хлебами, а можно это будет постоянно, поставлено на поток? А о чем ты учил, нам не интересно. Заповеди блаженства нам не нужны. Твои слова о том, что не хлебом единым жив будет человек, ищите прежде всего Царствия Небесного, нам не интересны. Поэтому вопрос вот в чем. Какого Бога ищут люди? Вот завтра они придут в храм. За каким Христом? Что они будут у Него просить? Это большой вопрос. Мы будем надеяться, что количество людей, которые приобщаются к истине, будет все больше и больше. Но Евангелие – это вечно современная история. Она вечно актуальна в любое время, в любом народе. Поэтому любые события, которые мы отмечаем, сегодняшнюю или Лазареву субботу, это про нас и о нашей современности. Это происходит и сейчас в духовном смысле. Вот многие люди, будучи неверующими, они были подобны четверодневному смердящему духовно человеку. Потом Господь словом своих воскресил из неверия и соделал верующими. И вот дальше мы должны служить Богу, искать Бога, а не просто того, что от Бога. Потому что большинство людей ищет, чтобы мне Бог дал. Такого земного, увесистого, блестящего, интересного. Ну вот я тогда стану, конечно, верующим. Да не станешь-то. Где те люди были, которых Господь накормил 5000 хлебами? Где они все были, когда во дворе Понтия Пилата бесновалась толпа? Когда Христос был распят на Голгофе? Ну вот, пожалуйста, Великая Пятница. Мы каждый год об этом говорим. Вы ничего нового ведь не слышите. Каждый год Великая Пятница, и сколько людей будет в храме у плащаницы? Ну, конечно, мы не говорим о Белорусском Полесье, о каких-то таких замечательных местах. Мы говорим о своем храме и, в принципе, о нашем регионе, в котором мы молимся, живем. Так, немного. Дальше Великая Суббота, и на Пасху опять никого. Потрясающе. На Пасху почти никого, потому что они уже напряглись в субботу накануне. Два напряга подряд – это уж слишком. чувствуете тему? И начинаешь задаваться вопросом, где здесь христиане? Есть ли они вообще в принципе? Конечно, есть. Но их также немного, как в евангельские времена. Господь говорит, не бойся, малое стадо. Много званных, мало избранных. Вот эта идея того, что христиан их мало. И как бы мы ни пытались там плясать лезгинку перед молодежью, там еще что-то делать, конечно, не надо ожидать, что сейчас вот ломанутся толпы к церкви, к православию. Да не будет этого. Этого не было и во времена Христа. Этого не было. Вот вы никогда не задумывались над такой простой, интересной вещью? Апостол Павел, ученик Христа, который был призван уже после Вознесения Христова, он не был при жизни призван. Удивительнейший человек, гениальный богослов, очень деятельный, ревностный человек. Вот он приходит в Афины, в Ареопаг, то есть это место, где собирались интеллигенты, философы, риторы. Не просто это было какое-то казино, ну где люди с деньгами и там с глубоким внутренним миром играют там и все какую-то свою мечту хотят за хвост утащить. Ну, если денег много, но они играют, вместо того, чтобы раздать их детям, которые раковые больные, потому что это высший пилотаж для них. Ну вот они играют, или еще кто-то там, знаете, собирается где-то там поиграть во что-то. Нет, в Ареопаге были очень серьезные, образованные, талантливые люди, мыслящие. И сколько людей услышало апостола Павла? Вопрос. Два человека. Дионисий Ареопагит и женщина Фомарь. Если бы апостол Павел писал отчеты о своей деятельности, что он бы должен был бы написать? Это провал. Это провал. Мы знаем послание апостола Павла к Ефесеям. А есть послание апостола Павла к Афининам. Вот он же Афины посещал, посещал. В Ареопаге проповедовал, проповедовал. Почему нет послания к Афининам? Или к жителям острова Милит? Нет послания. Есть 14 посланий, которые часть послания к церквам, часть к частным лицам. Нет таких посланий. Почему? Очевидно, это таинственный вопрос, мы не можем исчерпывающе на него ответить, но один из моментов, на который обращает на себя внимание, о котором мы уже говорили, когда касались чуда воскрешения Лазаря. Каждый человек, каждый народ, каждый город и каждый регион по-разному восприимчив к действию Божьей благодати. Где-то одного и того же апостола Павла с радостью принимали и с удовольствием его слушали, а где-то его камнями побивали. Как это изложить в отчетах? Вопрос. Вот эту всю тему. А эти же духовные законы, они действуют и сейчас. И сейчас. Это же не проблема так 2000-летней давности, она вечно современна. Ведь закон, любой закон, он действует всегда одинаково во все времена. Закон всемирного тяготения 2000 лет назад был точно таким же, как сейчас. Духовные законы, психологические законы – то же самое. Поэтому христианство взывает к глубинам нашего сердца, к глубинам нашего разума, к нашей человеческой свободе. Господь стучится в самую суть человеческого сердца. И от человеческой свободы зависит, открыть или нет. Да, горе нам, если мы не благовествуем, говорит апостол Павел. Благовестие должно быть не только в словах, и не сколько в словах, а в самой жизни. Потому что апостол Павел, о чем он говорит? Мы говорим и о Лазаре Четверодневном, он также жил, также проповедовал. Он говорит, что такое христианская проповедь? Бурная деятельность, социальная, миссионерская, работа с молодежью. Что он говорит? Проповедь наша не в явлении человеческой мудрости, а в чем? А в явлении силы и духа. Благодать Божия, которая обильно изливается через святых проповедников, именно она привлекает ко Христу, а не бурная деятельность как таковая, которая потом подлежит отчетам, описаниям, фоткам, Инстаграму или еще чему-то. Христианство – это вечно живая вещь. И вот мы выбираем, либо мы христиане, либо что-то другое, закамуфлированное под христианство. Понимаете, в чем есть вопрос? И вот чудо воскрешения Лазаря Четверодневного – это в первую очередь чудо воскрешения моей собственной души, души каждого христианина. Это подготовка к Пасхе. Пасха – это и есть само воскрешение души. Потому что если мы не воскреснем со Христом духовно, нам нет смысла там, как, ну, смысл есть, конечно, потому что это действие Божьего промысла, только это бесполезно. Воскрешаться в конце времен телом. Душа мертвая, тело воскресло. И что? «Себо не воскреснут нечестивые на суд», говорит пророк Давид в Псалтыре, в Ветхом Завете. То есть они воскреснут, эти люди, духовно мертвыми. Тела встанут, а души не способны к богообщению, мертвые. Вот христианство воскрешает души человеческие, если человек этого сам захочет. Если он не захочет, он просто может механически ходить в храм, зажигать свечи, подавать записки, не есть мясо, молока, что-то еще там делать, нести какие-то послушания, которые можно там изобразить в виде Инстаграма и отфотать это все, показать там куда-то. И все. А душа мертвая. Душа мертвая. Поэтому мы молимся сегодня Богу и Его другу о том, чтобы Он воскресил в первую очередь наши души, четверодневно смердящие, смердящие своими грехами, чтобы Господь одним словом Своим вывел нас из погребальной пещеры греха, в которой мы пребываем, из пещеры наших предрассудков, заблуждений, ошибок, каких-то ложных представлений о христианстве и в целом о жизни. Молимся об этом, прославляем Творца. Храни вас всех Господь, дорогие братья и сестры.